подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусі. Я сьогодні вельми рада вітать мою суразмоўцу, гэта Вольга Гарбунова, прадстаўніца ў сацыяльных пытаннях пераходнага аб'яднанага кабінету, былая палізняволеная, былая кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту ў Менску, Радзіслава. Добрый день, Вольга.
Вітанне.
Так выглядае, што гэта першае інтэрв'ю з таго моманту, як ты пакінула Беларусь, першае інтэрв'ю ў новай на новай пасадзе, так?
Гэта першае інтэрв'ю. Я вельмі хацела бы размаўляць па-беларуску, але мне складана будзе дакладна свае думкі вызначаць, таму прабачце, я буду пераходзіць на рускую мову.
Всё ў парадку, я спадзяюся, это не апошняе наша інтэрв'ю, і мы пагаворым яшчэ па-беларуску. Ну, найпершае, я хацела запытацца, хто што паўплываў на тое, што ты стала прадстаўніцай у сацыяльных пытаннях пераходнага кабінету на чале са Святланай Ціхановскай. Я ведаю, што з таго перамовы вяліся даволі доўга, і гэта не такое простое рашэнне, якое ты прымала, магла б расказаць, як гэта адбывалася.
Да, конечно. Я вынуждена была покинуть страну в конце августа этого года, и в сентябре со мной вышли на связь люди из офиса Светланы Тихановской, предложили эту позицию. Я отказала. У меня на это были свои причины. Я чувствовала себя достаточно потерянной, у меня не было, не знаю, никакой ни веры, ни надежды. Было очень тяжелое моральное состояние, и я встречалась тогда с представителями офиса и с самой Светланой, ну и пыталась объяснить, что для меня это, конечно, большая честь. Я на самом деле была очень удивлена, потому что где я, а где политика? И я всю свою сознательную жизнь делала, на мой взгляд, очень маленькие дела. Для меня верхом достижения было наше убежище на 30 спальных мест в городе Минске. И мне казалось, что я помогаю людям, я помогаю конкретным женщинам, которые столкнулись с насилием, но я не вижу себя как какую-то политическую фигуру. Поэтому я отказала несколько раз. Вот. Но время шло, и я периодически спрашивала у офиса, появилась ли какая-то новая кандидатура, согласился ли кто-нибудь. Понимала, что, к сожалению, очень часто люди отказывают, потому что, в силу разных причин, в том числе и соображений безопасности, опасаются сотрудничать с офисом и входить в кабинет. Вот, и время шло, я в какой-то момент осознала, собственную привилегию, потому что у меня была возможность, меня выпустили на домашнюю химию, я нашла возможность эвакуироваться из страны, и я же перелезла через забор не чтобы страдать, то есть я пострадала, конечно, какое-то время, но поняла, что я — это я. И хоть мама мне всю жизнь говорила, что Оля, политика — это грязное дело, но на самом же деле я занималась политикой в Беларуси каждый день. Каждый день, когда водила клиенток в суды, в милицию, в прокуратуру, когда видела, что даже в жизни одного конкретного человека практически невозможно добиться изменений, потому что несовершенное законодательство. И мы тогда участвовали в лоббировании принятия специализированного закона против домашнего насилия в Беларуси. То есть я поняла, что и у меня, и у многих людей в Беларуси очень искаженное представление о слове «политика». И я решила, что я буду относиться к этому как к инструменту. Инструмент, который может позволить не защитить там одну женщину или, грубо говоря, 10 или 100 за год, а придумывать какие-то механизмы, инструменты, которые будут на таком глобальном уровне, на системном уровне внедрять вот эти эффективные механизмы защиты и помощи.
Ты уже начала говорить про то, что бачишь головной своей задачей, но это вельми важно зараз. Я почусь больше широко, коли ласка.
как бы, на мой взгляд, моя главная задача, которую я перед собой ставлю, это донести, на мой взгляд, очень простую идею, что вот эти вот социальные вопросики, на которые обычно ни у кого не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов, всем кажется, что нужно решать глобальные политические проблемы, и, ну, к сожалению, у нас их последние 2,5 года очень много. Но как будто бы эти неприоритетные социальные вопросики, они, ну, когда-нибудь потом мы к ним вернемся. Сейчас вот мы дожмем все приоритетные главные задачи, выполним, а потом вспомним про человека. Но социальные вопросы – это жизнь, это наш каждый день, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. И, ну, вот этот лозунг знаменитый «Лично это политическое». Ну, то есть это же действительно так и есть. Нам кажется, что меня одну избивают в семье, или я одна, там, например, женщина с инвалидностью, лишена какой-то эффективной защиты, поддержки. Или, ну, можно взять и разложить так любую социальную проблему. Но на самом деле это все носит системный характер. И мы не должны оставаться наедине, даже в такие темные времена. Ведь на самом деле прямо сегодня в Беларуси очень много социальных проблем. Прямо сегодня у белорусок и белорусов, которые вынуждены были покинуть страну, у них каждый день социальные проблемы. Поэтому мне кажется, что вот эта позиция и вообще само представительство по социальным вопросам в кабинете – это очень важно. Нельзя задвинуть эти проблемы на какой-то задний план, сказать, что только после общей победы мы займемся этим. Этим нужно заниматься прямо сейчас, потому что жизнь идет прямо сейчас.
И вот какие будут, Ольга, первые кроки? Еще суток не прошло, как Светлана Тихановская обвестила, что ты призначена представницей по социальных питаниях. Какие первые кроки твои будут?
Это очень сложный сейчас для меня вопрос. У меня есть предположение, что люди, как и я, ждут чуда. И понятное дело, что в представительстве одно из приоритетных направлений – это вопросы, связанные с политзаключенными в Беларуси. И я очень опасаюсь, что критерием оценки работы такого представительства может стать, например, то, что будут ли на свободе политзаключенные через месяц и через два. И я боюсь, что мы ставим, ну, такие критерии для таких позиций на данный момент, на которые мы не можем повлиять. Для меня очень важно думать о том, что происходит прямо сейчас. Приоритетное направление – это политзаключенные. В фокусе находятся люди, которые находятся сейчас в Беларуси. И в фокусе будут люди, которые вынуждены были покинуть страну. Но очень важно также работать стратегически, потому что мы не знаем, что случится с нами через месяц, через полгода, через год. Но мы точно должны быть готовы, в том числе и с точки зрения проектов законов, нормативно-правовых актов, которые помогут нам и теперь, и в будущем создавать эффективно работающую, реально помогающую людям систему социальной защиты, в том числе и в особенности для людей из уязвимых групп. Сложно сказать, что будет первым шагом. Сегодня у меня уже было очень много важных встреч. Это и обсуждение с юристами проекта закона о реабилитации. Очень важный механизм. Это и общение с журналистами. Это встречи, ну, такие приватные, где у меня сейчас есть возможность узнавать, что было предпринято за это время до того, как я вчера была объявлена представительницей в кабинете. Я сама активистка, и долгое время я состояла в третьем секторе Беларуси. Для меня очень важно сейчас наладить этот диалог, наладить эту, ну, такую взаимную коммуникацию с активистами и неправительственными организациями, которые продолжают свою работу, несмотря на то, что многие из нас в Беларуси ликвидированы. Сложно сказать, что это какая-то одна задача. Этих направлений очень много, и я думаю, что первое, что стоит сделать, это подумать о команде. потому что один человек не сможет как бы достигнуть того, о чем мы все мечтаем на этой позиции.
Так Ольга, что... я хотела, вот вы начали говорить про политвязнев, это наиболее дискутованная тема теперь, и гучать разные пропановы, вот, как демократичные силы имели специального представника у справе политвязнев, ну, фактично, у вас социальные питания, але вы и справой политвязнев занимаетесь у великой ступени, так само гучать голосы про то, что, ну, гандаль, не гандаль, але змагання за кожного политвязня магчимая, были такие приклады, вот Наталья Херша, например. А какая ваша позиция во всех этих питаниях, ну, при том, что, саправды, не такий великий уплыв есть демократичных сил на то, как вызвались политвязня?
Моя позиция очень простая. Она связана с тем, что люди, которые сейчас находятся в заложниках, которые находятся в тюрьмах, в СИЗО, они столкнулись с чистым злом. Наверное, не задача вот этого нашего с вами разговора раскрывать подробности этого. Благодаря моему личному опыту, к сожалению, я очень много узнала о том, что происходит по ту сторону забора. Но очень важно понимать, что когда мы устраиваем такие общественные дискуссии, и когда мы призываем друг друга и требуем друг от друга каких-то идей, каких-то конкретных действий, которые могут привести к освобождению политзаключенных, очень важно понимать, что мы должны обращаться не только к тем белорусским и белорусам, которые столкнулись с репрессиями, или их близкими, или активистам, которые оказывают помощь, или другим представителям демократических сил. Очень важно обращаться к тем белорусам, которые держат в заключении наших родных и всех политзаключенных. Держат в заключении всю нашу страну. Очень важно понимать, что только у этих белорусов есть рычаги влияния. И без вот этого понимания нам всем будет очень легко поссориться, очень легко требовать друг от друга каких-то конкретных действий, очень легко обесценивать работу друг друга, оскорблять друг друга, потому что, ну, когда нет никакой возможности нападать на агрессора, потому что это страшно, потому что это небезопасно, а люди начинают нападать на тех, кто доступнее, на тех, кто доступнее в коммуникации, на тех, кто не так опасен. Вот, поэтому для меня это сложный момент. Меня объявили как раз, мне кажется, ну, в такой кульминационный период этой общественной дискуссии. Я считаю, что нам нужно проанализировать все те инструменты, которые мы использовали ранее, признаться себе в том, какие из них не работали, отказаться от них и сообща выработать какие-то новые стратегии. И я не думаю, что будет ситуация, когда одна конкретная персона будет отвечать за этот вопрос. Только после того, как все сядут за стол переговоров и придумают эти стратегии, только тогда возможно. И я не думаю, что эта ситуация будет решена, если кто-то будет ожидать, что у кого-то есть власть, сила, ресурсы в единоличном порядке решить самое тяжелое, самую тяжелую задачу, которая стоит перед нами эти 2,5 года. Как спасти тех белорусок и белорусов, которые прямо сейчас очень медленно погибают в тюрьмах. Поэтому я призываю к диалогу всех белорусов.
Я хотела вас запытать крыху про іншае цяпер. Вы другая жанчына ў аб'яднаным пераходным кабінеце, кіраўніца яго Святлана Ціхановская, была гісторыя з Таццянай Зарыцкай і яе сыход. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося? Праз які ракурс вы глядзіце на гэтую сітуацыю?
На данный момент я никак не смотрю на эту ситуацию. На тот момент меня не было в кабинете, и мне нечего об этом сказать. У меня нет к этому никакого отношения. На тот момент, когда это все происходило, меня это скорее, ну, напугало, потому что это история, связанная с кабинетом, куда меня уже на тот момент пригласили. Но У меня скорее тогда встречный вопрос, почему это до сих пор ну, в таком поле зрения. Вот. Так что, да, наверное, тут без комментариев. Мне просто на самом деле нечего сказать об этом.
Я до чего это питание задала, что, ну, вот выглядая, что каждого представника кабинета и спецслужбы, и... Ну, люди, якія завсёды хочуць всё абмяркоўваць і крытычна ўспрымаць, пад лупай будуць разглядаць. Быў расійскі пашпарт Валеры Сахачыка. Гэты ўдар ён вытрымаў, ён не сышоў. Тое, што адбылося з Тацянай Зарэцкай, мы зараз не ацэньваем. Але злачынства насамрэч там не было, але яна не захацела гэты ўдар трымаць, яна сышла. Ну, можна меркаваць, што вот... пільна разглядаючы вашу кандыдатуру, ну, нешта такое можа з'явіцца ў сацыяльных сетках, у публічнай прасторы, чым захочуць вас дыскрэдытаваць. Гатовы, ці гатовы вы да гэтага, ці гатовы вы гэты ўдар трымаць?
Я не знаю. Я считаю, что идеальных людей не бывает, а если бывают, то это точно не я. И все эти годы, в этом году уже 20 лет, мой такой личный юбилей, как я в теме защиты прав женщин в Беларуси, в третьем секторе. И на самом деле все эти годы лично я и организация, в которой я работала, сталкивалась с постоянной критикой. Нам постоянно говорили, что мы не тем занимаемся, мы не так рассматриваем проблему и не те шаги предпринимаем. Когда я пришла в Братиславу в начале 2003 года, я уже знала, кто такие грантососы. Ну, то есть вся вот эта, ну, пропаганда, она ж на самом деле очень эффективно работает. И то, что я сейчас иногда слышу, когда даже, ну, представители различных движений, инициатив, ну, реально обесценивают работу друг друга, оскорбляют, называют мошенниками, грантососами. Я так сразу, ну, улыбаюсь и вспоминаю, как все эти десятилетия я это слышала в собственный адрес. Я открытая представительница ЛГБТК-сообщества, и я знаю, что по этому поводу тоже не раз звучала критика. И я знаю, что, ну, грубо говоря, когда меня задержали, моя техника вся осталась у силовиков, и там можно копать и мою личную галерею, и мои переписки, и так далее. То есть, ну, я предполагаю, что это все может быть, но как с этим работать, я не знаю, потому что я вообще не знаю, как к этому здравомыслящий человек может серьезно относиться. Вот, поэтому я просто знаю одно, что я очень хочу домой. Я знаю, что я всю жизнь работала и жила, стараясь принимать правильные решения в своей жизни, которые основаны на моих убеждениях, на моих ценностях. Примерная моя речь в последнем слове в суде. Я в суде говорила то же самое. Мне не стыдно за то, что я делала, и мне не стыдно за то, что я продолжаю делать. Я перелезла через забор не чтобы страдать. Я хочу сделать все, чтобы у меня, у моих близких, у всех остальных, кто захочет на тот момент еще вернуться, была такая возможность.
Вольга, мы с вами записывали, мы с тобой записывали шмат интервью. Я была у шелтера Радислава не один раз, записывали и истории женщин, которые там были в момент, когда им было дрэнна, и в момент, когда их ситуация полепшилась, дякуючи Радиславе. Мы записывали интервью великое про проект «Кавярни норм» для женщин, которые были ахвяры хатнего гвалту. Это про пандемию, на жаль, эта инициатива не была магчымасць яе рэалізаваць. Я вельмі добра памятаю, калісьці ты ўдзельнічала перадачы «Толькі жанчыны», прысвечанай хатняму гвалту. Я запыталася, якая сучасная формула, звязаная з хатнім гвалтам. Вот, вельмі такая патрыархальная, таб'е, значыць, любіць, значыць, кахае, так, хочай па-руску ль-то правільней сказаць. А сучасная формула, ты тады сказала, што б'е, значыць, сядзе. Значит, будет сидеть. А теперь в Беларуси ситуация, что той, кто бьет, то и садит, а не сам садится за краты. А у Беларуси фактично не засталось инициативы, у которых помогают ахвярам хатнего гвалту. И эта проблема, ну, она значно больш сур'ёзнае становіцца у сітуацыі вот такога стрэсу, бясконцых рэпрэсій. Як бы ты акрэсліла маштаб гэтай праблемы для Беларусі і для беларусаў, якія па-за Беларусю цяпер?
На самом деле это очень тяжелый вопрос. Я попыталась собрать какую-то информацию, когда уже оказалась тут, чтобы понять, что сейчас происходит в стране. И, к сожалению, на данный момент очень тяжело найти хоть какие-то цифры, хоть какую-то информацию о том, что происходит, чтобы оценить масштабы, чтобы узнать, кто на самом деле до сих пор остается в стране и оказывает помощь пострадавшим. Я точно знаю, что люди, которые сталкиваются с домашним насилием и находятся внутри страны, они на данный момент имеют возможность обращаться в государственные сервисы, которые были раньше. Они могут обращаться на линию 102. То есть то, что работало в стране до появления таких организаций, как Радислава, Убежище, как общенациональная горячая линия гендерных перспектив и остальных инициатив, ну, то есть это такой откат прямо в 90-е на самом деле. Вот. Эти рычаги есть. И я, безусловно, призываю тех белорусов, которые сталкиваются с насилием прямо сегодня, использовать это по максимуму. Но в то же самое время я вижу, как развится статистика, которую сейчас предоставляет МВД. По таким косвенным данным можно говорить о том, что люди утратили доверие к представителям правоохранительных органов. Люди все меньше звонят на линию 102. По каким причинам, когда-нибудь мы, наверное, узнаем, но вполне вероятно, как раз-таки вот с этим страхом связано, что ты не только будешь страдать от агрессии со стороны домашнего тирана, да, как называют их правоохранительные органы, но и с преследованием со стороны государства, когда мы видим, что доверие к правоохранительной системе рухнуло, когда мы видим, что законы не работают, что заниматься вопросами домашнего насилия сейчас, по сути, практически уже некому, потому что вся машина заточена под то, чтобы обеспечивать эти политические репрессии, когда мы видим, что суды все так же дают эти мизерные штрафы, и уголовные дела прекращаются за примирением сторон, когда людям проще, ну, либо продолжать жить в этой ситуации, либо, ну, если есть возможность, сбегать в другую страну. Но также до нас уже доходят кейсы, когда домашнее насилие происходит в семьях, которые вынуждены были покинуть страну. И как специалисты, ну, которые давно работают в этой области, и благодаря нашим контактам с партнерскими организациями в той же Украине, мы видим, как прогнозируется рост домашнего насилия, связанный не только с ситуацией с политическими репрессиями, но и с военными действиями. На данный момент уже есть обращение службы помощи от женщин, в семьи которых вернулись добровольцы, воевавшие в Украине. Поэтому, к сожалению, прогноз неутешительный. Я часто рассказываю, привожу в пример историю, как в 2003 году я уже работала в Радиславе, и ко мне на психологическую консультацию пришел мужчина. Это единственный мужчина-клиент, который у меня был за эти 20 лет, потому что наши сервисы, они для женщин. Но я провела эту семейную консультацию, и выяснилось, что этот мужчина, он воевал в Афганистане. И меня тогда это очень шокировало в 2003 году, потому что советские войска были выведены в 85-м, а он пришел ко мне в 2003-м после того, как избил свою жену на рабочем месте очень жестоко. И я тогда поняла вообще, что такое домашнее насилие после военных действий. Это последствия на 20-30 лет. И это будут очень серьезные вызовы для нас всех. И как бы мы сейчас ни продумывали, что важно было бы предпринять и заблаговременно продумать, а на будущее мы, наверное, даже и не предполагаем, с чем мы столкнемся, когда эта тьма уйдет, и мы начнем отстраивать все заново.
Вольга, у меня такое, ну, крыху приватное питание. Я так, мне падаецца, больш-менш ведаю твой стыль, ён спартыўны такі, так, я ўпершыню бачу цябе ў піджаку. Я так разумею, што пасада ў аб'яднаным пераходным кабінеце абавязвае насіць піджак, абавязвае вельмі дакладна ўяўляць, што ты гаворыш, каму ты гаворыш, так. Што змянілася ў табе за, вот, за гэты час, за жніўня 2020 году, акрамя піджаку?
На самом деле это не мой пиджак, это пиджак моей дочери, школьная форма. Мы купили ее еще в Минске. А кабинет, наоборот, говорит мне о том, что я могу оставаться такой, какая я есть, но у меня сейчас скорее, ну, такой total black стиль и total black какой-то внутренний мир. Я погрузилась сейчас в историю, я нахожу истории про давно живших белорусок, например, Камилу Марцинкевич, которая как раз была представительницей вот этих протестов «Женщин в черном». Вот, это скорее сейчас мое такое политическое высказывание. Это не потому, что я стремлюсь теперь как какая-то политическая фигура выглядеть серьезно. Нет, я активистка, и я, скорее всего, в своей работе все равно буду исходить из нашего главного лозунга в убежище. Это то, что каждая и каждый человек важны. Выбирая между благом и выгодой для страны и выбирая между жизнью отдельного конкретно взятого человека, я, наверное, ну, до последнего буду стоять на защите каждого человека в отдельности. Поэтому вряд ли мой образ мышления и мои стратегии как-то очень сильно изменились. Но события 2020 года и все, что произошло лично со мной после этого, скорее... Я сначала испугалась, потому что мне это было не свойственно, но я почувствовала очень много злости. Я почувствовала очень много, ну, таких негативных чувств, которые я всю жизнь боялась на самом деле чувствовать и проявлять. Как-то всегда хотелось быть такой хорошей, удобной, правильной для всех. Ну, наверное, это женская такая гендерная социализация. Вот. Но, тем не менее, наверное, такой, ну, новый подход и новый стиль, он дает мне какую-то опору внутри себя. Может, это что-то, за чем я прячусь, но в этом что-то точно для меня есть очень много энергии. И я хочу потратить эту энергию и успеть сделать хоть что-нибудь, чтобы принести пользу. Поэтому я сейчас...
Вот у... Гэты цёмны час, чорны час, свята цяпер напярэдадні. Беларускае грамадства збольшага вельмі траўмавана. Якія б словы знайшла ты для тых, хто цяпер цябе будзе слухаць, для тых, хто будзе чытаць нашу размову на сайце «Свабоды»? Што б ты сказала людзям у гэты перадсвяточныя дні, не гледзячы на эту цемру вакол?
Ну, наверное, я бы сказала следующее. Когда я вышла из СИЗО, я впервые за очень долгое время, а то есть за 15 лет, обратилась за профессиональной психологической помощью. Я всегда это рекомендовала клиенткам в убежище, но понимала, что это не мой инструмент, мне это не нужно. Это были краткие встречи, я больше не получаю поддержку, но я прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся многие. Я сама живу с чувством, что я очень многое потеряла. Страну, дело моей жизни, возможность видеть близких, семью, возможность дать хоть какую-то стабильность и чувство защищенности своей дочери. У меня дрожит голос, у меня накатываются слезы, когда я думаю про свое внутреннее состояние. И я предполагаю такое состояние у многих. Это тоже будет очень большой серьезный вызов для нас. И когда мы такие обесточенные, когда мы такие вымотанные, у нас нет ресурсов, мы можем быть озлобленными, мы действительно можем нападать друг на друга. Мы очень истощены, очень мало поддержки, очень мало сил поддерживать саму себя. Но люди — это то, что меня вытягивало все это время. Это то, что меня вдохновляло в 20-м. Это то, что мне помогло не сдаться в 21-м, когда меня задержали. Это та поддержка, благодаря которой я решила сбежать и спастись, когда меня выпустили. И это такая ситуация, когда вот эта ценность, она всегда будет с нами. Если мы будем включать свое критическое мышление и одновременно эмпатию и ценить друг друга. Я понимаю, что мы все очень разные, у нас очень много претензий друг к другу. И многие из нас даже ни разу не единомышленники. Нас объединяет лозунг, что мы хотим вернуться домой, что мы хотим, чтобы пала диктатура и воцарилась справедливость, правосудие. Но копни чуть глубже, и мы поймем, что мы очень во многих вещах можем быть не согласны. Но мы все зашли уже очень далеко, и вот это моральное состояние целой страны, всего народа, это очень, очень рисковый момент. Я боюсь, что если мы, ну, не приложим вот эти последние силы к тому, чтобы посмотреть в глаза друг другу, обнять друг друга и сказать, что я не буду на себя нападать, ты делаешь важное дело, мы будем делать это вместе, мы поддержим друг друга. Если мы сейчас не выберем, ну, вот это, то, по сути, пропаганда и режим сделали свое дело. Мы просто разъедемся по разным странам, выучим иностранные языки, адаптируемся в этих странах и больше никогда не увидимся. А я мечтаю преодолеть эти 34 километра, которые сейчас между мной и границей с Республикой Беларусь, и увидеть там всех вас и всех своих близких, и обняться. И продолжать работать дальше, чтобы качество нашей жизни улучшилось, чтобы мы вернули это чувство безопасности, мы продолжили развитие нашей страны. И, не знаю, мы помнили, и мы помнили о всех, кто был с нами, кого больше нет.
Дякую вялікі за тое, што знайшла час на гэтае вельмі важнае інтэрв'ю, за шчырасць і за працу, якая была, якая будзе. Дякую вялікі.
Дякую, Ганна.
Гэта была Вольга Гарбунова, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палідзняволеная, былая кіраўніца і стваральніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, якая 20 гадоў займаецца абаронай правоў чалавека. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это Артем Брухан, политичный дарацца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и у народном антикризисном керавництве. Артем, привитание!
Привитание!
И политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день! Некольки дзён таму вы, Александр, апублікавалі довольно резкі текст на позірку у телеграм-канале «Позірк» с критикой оппозиции, с критикой, ну, принамсі, прессовой конференции, якую дали чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте пойдем по пунктам. Вы, як бы, паўторыце тое, што вы пісалі ў тэксце, у чым палягала ваша крытыка, а Артём, я спадзяюся, абароніць ўсё ж такі як бы гонар і годнасць кабинету. Вот один пункт у вас – признание Беларуси оккупованной российскими войсками. Як одна из метов, тем более навод центральная мета, якая была вылученная кабинетом, сформулированная на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-перше, зауважу, что сама прес-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанию. Але пытание спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 101 працы кабинету, да не поспели, и потом вот по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягодный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, пока на 100% это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чем же полягая эта стратегия, и насколько я зрозумел, в устными Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признания Беларуси оккупованной территории. Это увогуле такий тепер популярный тезис, сам спадар Латушка его просовывая, як только почалася агрессия супроти Украины с соковика, але речь у тим, что, по-перше, чисто практично у международной супольности надто эту тезу не подхопил. Ну, там была некая говорка на гэты конт у министра замежных справ Литвы Ландсбергиса, потом там нейде у парламенте украинским так само некий проект отповедный подрихтовали, але так, каб на узровне некой державы ці міжнародной організації, здається, гэты статус ніхто так не признав і, напевно, не поспішається признавати, тому що тут, наколькі я розумію, я не юрист, але, видать, ёсць великі питання і чисто формальне згледіще міжнародного права, ёсць і питання, що калі таким чином, так бы мовить, обнулить, перекресить Лукашенко, бо кто он таки тогда отремливается, как некоторые кажут, там, гауляйтеры и так далее, какие же могут быть контакты, перемовы, а я думаю, что певные гульцы на Заходе еще ж таки тримают в голове, да и в Киеве так само, тую опцию, что Киев, до речи, глядите, так же и не откликая с Беларуси своего амбассадора, при том, что оттуль с Киева весь час чуется, что Лукашенко нуль, Лукашенко никто, им манипулюет Путин, а лишь простору для некого маневру, для некой дипломатичной гульни Киев так само покидая. Я думаю, что и в Европе, и у Штатах, напевно, есть так само политики, которые все ж таки не хочут махчимости отколоть неким чином Беларусь от России, скидать с рахунков.
Ну и нарешті... Александр, вось, давайте дадим слово Артему. Вось, вы уже выклали певным чином свою позицию. Артем, так у меня до вас питание. По-перше, чему это важно? Вот. Признание оккупованы. А по-другое, чему это реализуемо? Бо сапраўды Латушка еще у соковику, в середине соковика выступил с этой пропановой. Ее подтримала Тихановская. Ну, я так разумею, что и шли какие-то перамовы, запыты в розные врады. Ну, вот Александр пригадал и литовский врад, и украинский. 9 месяцев прошло. Ну, 8. Пакуль ніякага такого нема. Так вот, як бы, чаму шансы, што это будзе праз месяц, два, три, год, 10 лет, 10 гадоў?
Ну, глядзіце, справа ў тым, што стратэгія прызнання Беларусі акупаванай, ну, яна з'яўляецца, можна сказаць, такой цэнтральнай у межах стратэгіі кабінета. Для таго, для чаго гэта патрэбна? Па-першае, прызнанне Беларусі акупаванай дае, як было сказано, магчымасць абнуліць Лукашэнку у палітычным сэнсе і перадаць вось гэтую палітычную легітымнасць, палітычную інстытуалізацыю аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Гэта дае новыя магчымасці таксама і для кабінета. Наприклад, як було сказано, створення узброєних сил у Білорусі, те, що зараз на території України йде війна, створює некоторі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це так би мовить, праця на перспективу. Ми розуміємо, що європейські політики, європейські політичні еліти, ну, вони приймають рішення достатково повільно. Давайте вспомнимо, коли почалася війна, допомога Україні у перші тижні була не столь моцна, не столь усеогульна, і всі витримували час некий, каб дійсно щось витримає Україна. Зможе вона встановити цей наступ? Чи потрібно буде домовлятися потім з тим же Путіним? Чи він зможе це зробити? Уже потім, праз півгоди, праз 9 місяців, як зараз відбувається, ми бачимо, що усеагульна підтримка України і в Європі, і в США набуває більш моцну енергію, ресурс, да, повілішується ця підтримка. Тому ці рішення приймаються, ну, з пункту гледження того, що відбувається зараз у політичному, ну, і геополітичному сенсі. І ось історія з окупацією Білорусі, коли з території Білорусі пішли війська російські, ну, всім було зрозуміло, що Лукашенко соагресор. І ось цю соагресію так само було, ну, артикулювано усіми політичними гульцями, можна сказати, на даний момент. Але окупованим його не признали і ні з пункту гледження міжнародника. У політичному сенсі тільки ми чули ніякі голоси, як Ландсбергі сказав. Але що важна, Україна каже про те, що Білорусь окупована. Секретар Ради РНБА казав тим, що Білорусь, він лічить окупованою державою. Так само Арестович у своїх стримах казав про це. Ну, це такі більш політичні заяви.
Ну, да, але, в принципі, такі речі формулює, ці не формулює МЗС України. И, до речи, после этой заявы Данилова мы не поленовались, а звернулись в МЗС. Скажите, а это официальная позиция Киева, что Беларусь оккупированная? Как вы думаете, что нам отказали?
Я уверен, ничего. Что это не, ничего. Угу. Так само, это так само отказ. Я не хочу отказывать ни да, ни нет.
Артем, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацует? А коли не признают? Вот, скажем, Александр выказывает меркование, что, ну, это спречно юридичное. И, умовно кажучи, ведайте, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет? Ну, вот.
Ну, зрозуміло.
Нема подставок, что вы мерковать, что выпадет.
Покуль нема подставу, але ситуація може змінитися, наприклад, коли білоруські війська уступять на територію України, наприклад. І ми бачимо, що та ситуація, яка зараз у Білорусі, те, що відбувається, ну, так би мовити, та мобілізація скрита, да, у лік людей, підписування домовів Лукашенки з Путіним поміж міністерствами оборони. Это все, так само этот закон об смертном покарании, которое тычется и военных, и чиновников, на, у той момент, когда они полишат здрадить, так бы мовить, державе, да? Это все кажет об тем, что подрихтовка некая ведется. Мы не ведаем уступить Лукашенко в эту войну по земле тене, але это той момент, к якому кабинет повинен быть подрихтованный. І ось признання окупованої держави і признання кабінету на той момент – це та сама підрихтовка. Тому це не мільйон на зіро, це підрихтовка к тому, що може відбутися.
Ясно. І я думаю, що тепер, якби, може, більш зрозуміло. Олександр, от у вас, ви у самому кінці вашого тексту казали, ну, якби, не критика конкретних речей, але, ну, от агульну ситуацію, ну, справді, у країні пароксизм контрреволюції, пароксизм реакції. Як ми ведаємо, сотні громадських організацій були знищені. Хоч якая самоорганизация, там, проз интернет, проз телеграм, ну, она, мягко кажучи, в фильме ускладнена. И вот в этом сенсе, внутри Беларуси, вот на ваш погляд, можно сказать, да, кабинет ничего не робит. А что-то можно было бы робить?
Ведаєте, я меркую, що справді на сьогодні така ситуація, що супротлома нема прийому. Я розумію драматизм цієї ситуації, тим ліку для заміжних опозиційних лідерів, яким ну, признавати, що вони сьогодні зробити, грубо кажучи, нічого не можуть, ось уперлися в цю стіну режиму, який оказався міцніший, ніж думалося в той період ейфорії 20-го року. І на сьогодні проламати цю стіну немагчимо. Признаватися у гэтым, ну, гэта не камільфо нібито. Тому треба генерувати некі стратегії. І тут, на мой погляд, я сам не можу ніяку цудодійну стратегію пропонувати, тому що іншим разом кидають камені, мовляв, ось ти розумний критикувати, а скажи, що нам треба робити. Гэта і старая опозиція інший раз таке питання задавала. Я щиро казав, що ні, ви не можете перемогти. Справді там, коли взяти вибори 2006 года і 2010 года, я не хочу улазити в особний аналіз, але тоді де-факто так, були маніпуляції, приписки на виборах, але Лукашенко мав достатньо широку електоральну базу, а опозиція такої бази на той момент не мала. Тому не мог Мілінкевич у 2006 при всіх своїх талентах, при піари, при розкрутці перемогти і тая площа. Так і тепер ось тая ситуація, коли проводять там паралель з Росією, з Російською імперією, у склад якої ніколи Білорусь уваходила, то після поразки революції 1905 года там ні Ленін, ні Троцький, ні Плеханов ніхто не мог пропонувати переможну стратегію. Я ще болі і на початку 17-го года Ленін, можливо, думав, що він буде до смерті сидіти где-нибудь в Швейцарії.
Навіть писав, що наше покоління революцію не застане. Оно про місяць, вона про місяць грохнула.
І раптом ось гэта, не, знову ж не буду переказувати сюжет історичний, але раптом пішла Маланкова мінятися ситуація, Ленін приїжджає на броневіку, хутко вони захоплюють владу. Так ось, звісно, справді треба бути просто готовими до того моменту, коли можна буде приїхати і взлізти на гэтий броневік, метафорично кажучи. Але гэта не означає, що сьогоднішня стратегія, ось знову ж я хочу вернутися, не треба натягувати сову на глобус. Ніякої окупації Білорусі сьогодні нема. Я ось послухав, так, є певні аргументи, що так зручніше для кабінету, грубо кажучи. Але нова опозиція в гэтым плані грашить тим же, чим грашила стара опозиція. Я не придумляли ніякі свої концепції кшталту бойкоту виборів, і потім казали, хоч все одно вибиралася гэта палата, вибирався Лукашенко, але яны казали, а ми морально перемогли, а все одно ось по наших подіках явки такої не було. Ну, ви перемогли, але ви сидите там, де сиділи. Тому нельга натягувати сову на глобус у плані окупації. Ну, яка окупація, пробачте, сьогодні гэта, глядіте, так, некий час було там 1020-30 російських військов. Потім їх амаль що вивели. Так що, деокупація? Заміжна країна на гэтый момент повинна скасувати своє раніше признання Білорусі окупованою.
Ну так, да, там був момент, коли була одна тисяча.
Так, так. Так що, будуть заміжні уради кожний місяць міняти? А тепер нагнали мобіків. Ну, 10 тисяч. Що, вони контролюють білоруську територію? Так це смішно. Вони там сидять, ніде в палатках п'ють горілку. Ніякої окупації нема. Лукашенко сам вирішає. Ось він повелічує можливості для вживання смертного покарання, у той же час, як Путін у Росії, каже, що нам не потрібно вертати смертне покарання. Так яка ж маріонетка Лукашенка, коли він, в будь-якому разі, в внутрішній політиці фактично робить те, що хоче. Я про те, короті кажучи, що треба бути сумленними, бо люди у Білорусі і прихильники перемін навіть бачать ось це натягування сови на глобус. Це зручно, спадару латушку, це зручно, переход дому кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі тяжко, мягко кажучи, а за кошт неких штучных манипуляций, за кошт неких формулировок.
Александр, давайте дадим слово.
Не изменится.
Давайте дадим слово вашему, так сказать, пропоненту. Артем, тут как бы справа такая, что саправды, покольки, ну, вот, как бы, оппозиция, скажем, базуется за межой, она фактично в эмиграции, то вельми шмат ее закидают, что, мовляв, ваша вся политика, она сводится до дипломатии. Якой, неважно, там, признание оккупации, те какие-то встречи, те там международные суды. Ну, вы, как бы, вот там. А внутри, саправды, можно что-то зарабить? Вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуда вы походите, где вы працавали в облаканкаме. Вот что-то можно зробить, что называется на земле, on the ground. И другий момент, вот про який сказал Александр, ну вы частково на его отказали. Як подрихтоваться? Вот коли, ну, это не вельми удалая, может, аналогия с Лениным, но большевистские ячейки працавали в России. Працавали и в армии, працавали и на заводах. И когда он приехал и залез на броневик, там не было реакции, что за мужик на броневик залез. Кое-кто это ведал, что это за мужик. Вот. Так вот, первое питание, ти можно что стеробить в Беларуси? И другое питание, ти можно подрихтоваться до прилета черного лебедя?
По-першее, я у некой ступени погоджусь с господаром Александром на конт того, что супроть слома нема приема. Это вельми слушная речь, и кабинет на той же пресс-конференции довольно широко сказал, что мы маем некие планы, але достаточно часто не маем ресурсов. И это было широко сказано. Политики, мне подается, не могут сказать, что ну все, супроть слома нема приема, мы ничего не можем робить и разыходимся. Есть оптимисты, да, которые мотивуют людей, которые мотивуют белорусов, тех прихильников переменов, которые еще остались и в Беларуси, которые съехали. Есть реалисты, вот как политоглядальники, которые кажут на самом деле, как есть. Да, вот ситуация, супроть слома нема приема. И разумение этого есть. Але застановиться на тем, что ну супроть слома нема приема, и мы больше ничего не будем робить, это так само не вельми добрая стратегия для любого политика, как мне подается. Вот. Что тычется подрыхтовки до черных лебедев, ну вот глядите, добрый пример с Лениным. Вы кажете, что а кто-то этого мужика ведал. Ну так и Светлану Тихановскую, и кабинет так само кто-то доведает. И не так мало людей. Давайте с этим погодимся. И подрыхтовка ведется в межах кабинету с людьми на земле, але она не столь публичная. Например, той самый план перемога. Можно в него верить, можно не верить, але он есть, он існує, и мы ведаем, что он есть. Справа в іншим, что там есть до его питання. Але план перемога – это той план, який накерований на працу з тими, хто внутри країни. Так само, у господаря Сахашика есть контакти на різних узровнях внутри Білорусі з військовими. Это так само праца з тими людьми на землі. Нельга зробити некі структури зараз, які будуть працювати відкрито, публічно по підтримці демсілів, там кабінету, інших структур, і вони будуть ну, на завтра знищені. Ми це розуміємо. І це ось підпольна праця, вона, ну так би мовити, ведеться, але про її нельга казати публічно, її вельми складно оцінити.
А давайте тогда зададим это питание Александру. Александр, а сапраўды, может ведеться подпольная праца? Ну, в межах плана перамоги, плана каких-то інших, але, ну, про это не расскажешь. Магчыма, есть какая-то коммуникация, вот, да, речи, той же Сахашик, он на этой пресс-конференции открыто звернулся, как бы, до своего, ну, я не ведаю, приятеля, может, однокашника Вольфовича. Ну, магчыма, он не до одного Вольфовича звертается, и, магчыма, не только публично, то есть, может, вот такая как бы, праца ведется, а вы вот так их критикуете.
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вольфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вольфович не перебежит на бок Сахашика. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагує, вот, у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войсковцев, так что и для господара Сахашика, и для інших у этом плане улад да, обмежовывая простору для деятельности. Потом, глядите, сапраўды, не про все можно казать. И на той самой пресс-конференции было заявлено, что частка стратегии будет такой секретной, схованной от широкой громадскости, то Бог пропонуется просто на веру узять. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе и пэўныя провалы и коммуникацыйныя, и моральныя с боку штабов замежной оппозиции, яны такому доверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, недавно Байпол, які курыруе, умовно кажучы, гэты план перамога, обвестил, давайте нам вось у секретный час, мы все гарантуем, досылайте информацию. Ну, пробачьте, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігі, кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў і па водле даследаванняў медыяў незалежных, там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта па-першае не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай. Давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрцы. Таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Гэта не тое. Казыраюць тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае давер і кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежныя апозіцыі. І таму тут з гэтай гісторыі трэба было іначай выходзіць і даваць прынцыповую ацэнку і прызнаваць свае хібы. Ці вось гэтыя кадравыя праколы. І раптам на той самай прэс-канферэнцыі Святлана Ціхановская зводзіць фактычна ўсё гэта да падкопаў спецслужбаў. Гэта, па-першае, абраза для незалежных журналістаў, і па-другое, гэта зноў жа сыход адсутнасці пытання, таму што сапраўды быў кадравы пракол з гэтай міністаркай фінансавай эканомікі, умоўна яе называю, і гэта не адзіны пракол. Таму вось гэтай сыход ад шчырасці, спроба любую крытыку, ці амаль што любую, заклеймаваць як падкопы спецслужбаў, вось гэта нагадвае ўвогуле нават ўжо не старую апазіцыю, а прыём рэжыму, які таксама любую неконтраляваную актыўнасць, любую крытыку адразу абвяшае падкопамі ворагаў. І вось гэта ўсё вельмі прыкры шлейф пакідае і падрывае той самы давер, без якога не атрымаецца ні плану перамога, ні іншых ніякіх.
Артём, ну і у нас, на жаль, уже тут мало часу засталося. Давайте паспрабуйце за 2 хвіліны адказаць, ну я думаю, што от галоўнае абвінавачванне, ну як бы крытыка з боку Александра зараз, это наконт плана перамогі. Ну, зразумела, можа вы за яго не адказваеце, але ну бачыце, такая сітуацыя, як сказаў Александр, вам даводзіцца за ўсё адказваць. Так вот, откажите так само и на эту, вот то, что вот эта сувязь с черной книгой и с этим агентом. Это сапраўды удар по репутации. Тут спрачацца нема про что.
Так, спрачацца тут і няма пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і Байпол, і НАУ, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур, і калі мы кажам пра кейс чорнай кнігай Беларусі, ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі, яны адказалі, што вось так адбылося, і на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так, гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, нейкія яго, ну, умоўна кажучы, калі пачалася вайна, некія яго поспехі, звязаныя з рэйкавымі партызанамі, ну, пра гэта дастаткова быстра забыліся, але мы ведаем, што некія структуры на зямлі, некія людзі там ёсць, і большасць удзельнікаў плана перамога, яны не раскрыты. І гэта кажа аб тым, што гэты план абаронены. Таму пункт даверу, павысіць давер, да, мы павінны камунікацыі больш удалымі дзеяннямі павысіць гэты давер. Але на дадзены момант мы маем вось такую праблему. І вялікі дзякуй палітглядальнікам, медыям за тое, што яны кажуць пра гэта, таму што гэта дапамагае ў будучыні гэтай праблемы вырашаць. Калі медыя будуць маўчаць і не крытыкаваць дэм-сілы, ну, дэм-сілы ўвогуле, да, яны зробяцца такім коканам. Таму гэтая крытыка вельмі нам патрэбна.
Добра, дзякуй вам вялікі за вашы словы. Дзякуй абодвум калегам. І я нагадаю, што з намі быў Арцём Брухан, палітычны дарадца Паўла Латушкі і палітычны аглядальнік проекту «Позірк» Александр Класковский. А до наших глядачоў я звертаюсь с просьбой выказывать свое меркаванне. Чье меркаванне вам ближей, Артема ці Александра? Ну, а затем, як будуць развиваться подзеі далей, тым ліку, і як будзе развиваться беларуская політика, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свобода Премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.